Это была великая любовь. Беззаконная, невенчанная, но великая. Впрочем, в глазах общества она была не более чем скандальная интрижка. Знаменитый поэт, дипломат, светский лев, отец семейства Федор Тютчев и какая-то мадемуазель Денисьева, институтка на 23 года моложе него, и это при живой-то жене. А интрижка, между прочим, длилась 14 лет. 14 лет счастья и страданий, 14 лет муки и любви. И плод их – трое детей и два десятка поэтических шедевров. О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный свет любви последней зари вечерней. Пол неба обхватила тень, лишь там на западе бродит сиянье. Помедли, помедли вечерний день, продлись, продлись очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. Вот ты последняя любовь, ты и блаженство, и безнадежность. Из письма сына Тютчева Федора Федоровича. Ему было уже под 50 лет. Между тем он сохранил еще такую свежесть сердца и цельность чувств, такую способность к безрассудной, не помнящей себя и слепой ко всему окружающему любви, что, читая его дышащие страстью письма и стихотворения, положительно отказываешься верить, что они вышли из-под пера не впервые полюбившего 25-летнего юноши, а 50-летнего старца, сердце которого должно бы, казалось, давным-давно устать от бесчисленного множества увлечений, через которые оно прошло.
Любовь, любовь, гласит предание, союз души с душой родной, их соединение, сочетание и роковое их слияние, и поединок роковой. И чем одно из них нежнее в борьбе неравной двух сердец, тем неизбежней и вернее, любя, страдая, грустно млея, оно и знает, наконец.
Мне нечего скрывать, и нет надобности ни от кого прятаться. Я более ему жена, чем бывшие его жены. И никто в мире никогда его так не любил и не ценил, как я его люблю и ценю. Никогда никто его так не понимал, как я его понимаю. Всякий звук, всякую интонацию его голоса, всякий его взгляд и усмешку. Я вся живу его жизнью. Я вся его. А он мой.
Сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Поют деревья, блещут воды, любовью воздух растворен. И мир, цветущий мир природы, избытком жизни упоен.
Моя дочь и ее отец Федор Иванович каждый вечер едут вдвоем на острова, то в коляске, то на пароходике. Едут есть мороженое и не возвращаются никогда раньше полночи.
Но и в избытке упоения нет упоения сильней одной улыбки умиления измученной души твоей.
Ждала Федора Ивановича, который пришел только в полночь. Его настойчиво требуют, и он должен решиться ехать. Все это меня раздражает и мешает мне поправиться. Когда же кто-нибудь из вас решится мне написать?
Я очи знал, о, эти очи, как я любил их, знает Бог. От их волшебной страстной ночи я душу оторвать не мог. В непостижимом этом взоре, жизнь обнажающем до дна, такое слышалось горе, такая страсть и глубина. Дышал он грустный, углубленный, в тени ресниц ее густой, как наслаждение утомленный и как страдание роковой. И в эти чудные мгновения ни разу мне не довелось с ним повстречаться без волнения и любоваться им без слез.
Чему молилась ты с любовью, что как святыню берегла, судьба людскому суесловью напруганье предала. Толпа вошла, толпа вломилась в святилище души твоей, и ты невольно постыдилась и тайн, и жертв, доступных ей. Ах, если бы живые крылья души, парящей над толпой, ее спасали от насилия бессмертной пошлости людской.
Вчера я была так бодра, но сегодня, увы, была принуждена лечь в постель, или, вернее, не вставать с нее после отвратительной ночи с кошмарами и лихорадкой. Это так скучно проводить день в постели без каких бы то ни было событий, кроме чтения очаровательного письма Жорж Санд.
О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Давно ли, гордясь своей победой, ты говорила нам, моя, год не прошел, спроси и сведай, что уцелело от нее? Куда ланит девались розы, улыбка уст и блеск очей? Все опалили, выжгли слезы горючей влагою своей. Ты помнишь ли, при вашей встрече, при первой встрече роковой, волшебный взор ее и речь, и смех младенческий живой? И что ж теперь? И где все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, был мимолетным гостем он. Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла. И что ж от долгого мучения, как пепел, сберечь ей удалось? Боль, злую боль ожесточения, боль без отрады и без слез, о, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Из письма Георгиевскому. Вы знаете, Александр Иванович, она при всей своей высокопоэтической натуре, или лучше сказать, благодаря ей, в грош не ставила стихов, даже и моих. Ей только те из них нравились, где выражалась моя любовь к ней гласно и во всеуслышание. Вот чем дорожила, чтобы целый мир знал, чем она была для меня. В этом заключалось ее высшее, не то что наслаждение, но душевные требования, жизненные условия души ее.
Не раз ты слышала признание: не стою я любви твоей, пускай мое она создание, но как я беден перед ней. Перед любовью твоею мне больно вспомнить о себе. Стою, молчу, благоговею, и поклоняюсь тебе. Когда порой так умиленно, с такой верой и мольбой, невольно клонишь ты колено пред колыбелью дорогой, где спит она, твое рождение, твой безымянный херувим, поймишь и ты мое смиренье пред сердцем любящим твоим.
Федор Иванович был очень серьезно болен. Я была встревожена и проводила дни и ночи около него, потому что семья его отсутствует. Я уходила навестить моих деток лишь часа на два в день. Теперь, слава Богу, и он, и они поправляются. И если все будет идти хорошо, мы поедем все вместе в Москву. Я изнемогаю от усталости и рассчитываю на пребывание в Москве, чтобы восстановить немного мое здоровье, расстроенное более чем когда-либо за последнее время столькими волнениями и тревогами. Не говори, меня он как и прежде любит, мной как и прежде дорожит. О нет, он жизнь мою бесчеловечно губит, хоть вижу, нож в его руке дрожит. То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя, увлечена, в душе уязвлена. Я стражду, не живу им, им одним живу я. Но это жизнь, о, как горька она! Он мерит воздух мне так бережно и скудно, не мерит так и лютому врагу. Ох, я дышу еще болезненно и трудно. Могу дышать, но жить уж не могу.
Из письма к Георгиевскому. Дорогой Александр Иванович, о, как она была права в своих самых крайних требованиях! Как точно она предвидела то, что неизбежно должно было случиться при моем тупом непонимании того, что составляло жизненные для нее условия. Сколько раз она говорила мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал и не понимал. И так пошло, так подло на все ее вопли и стоны отвечал этой глупой фразой: «Ты хочешь невозможного».
Весь день она лежала в забытии, и всю ее уж тени покрывали. Лил теплый летний дождь, его струи по листьям весело звучали. И медленно опомнилась она и начала прислушиваться к шуму. И долго слушала, увлечена, погружена в сознательную думу. И вот, как бы беседуя с собой, сознательно она проговорила: «Я был при ней убитый, но живой». О, как все это я любил! Любила ты, и так, как ты любить, нет, никому еще не удавалось, о Господи, и это пережить, и сердце на клочки не разорвалось. Все кончено. Вчера мы ее хоронили. Что это такое? Что случилось?
Во мне все убито. Мысль, чувство, память, все. Пустота, страшная пустота. И даже в смерти не предвижу облегчения. Даже вспомнить о ней, вызвать ее в памяти живую, как она была, глядела, говорила, и этого не могу. Страшно, невыносимо. Ах, она мне на земле нужна, а не там, где-то. Есть и в моем страдальческом застое часы и дни ужаснее других. Их тяжкий гнет, их бремя роковое не выскажет, не выдержит мой стих. Вдруг все замрет, слезами умиленью нет доступа, все пусто и темно. Минувшее не веет легкой тенью, а под землей, как труп, лежит оно. Ах, и над ним, в действительности ясной, но без любви, без солнечных лучей, такой же мир, бездушный и бесстрастный, не знающий, не помнящий о ней. И я один с моей глухой тоскою хочу сознать себя и не могу. Разбитый челн, заброшенный волною на безымянном диком берегу. Сейчас многие говорят мне о ней с большим участием. Слишком поздно, увы, слишком поздно. Если бы не ее дети, я не знаю, где бы я теперь был. Умоляю вас и вашего мужа, если у него есть время, напишите мне в Ниццу до востребования. О, этот юг, о, эта Ницца, о, как их блеск меня тревожит. Жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет и не может. Нет ни полета, ни размаху, висят поломанные крылья, и вся она, прижавшись к праху, дрожит от боли и бессилия. О, Господи, дай жгучего страдания и мертвенность души моей рассей. Ты взял ее, но муку вспоминания, живую муку, мне оставь по ней, по ней, по ней, свой подвиг совершивший, весь до конца в отчаянной борьбе, так пламенно, так горячо любивший, наперекор и людям, и судьбе, по ней, судьбы не одолевший, но и себя не давший победить. По ней, так до конца умевшей страдать, молиться, верить и любить.
Из письма к Полонскому. Друг мой Яков Петрович, еще при ее жизни, когда мне случалось при ней на глазах у нее живо вспомнить о чем-нибудь из нашего прошедшего, нашего общего прошедшего, я помню, какой страшную тоскою отравлялась тогда вся душа моя. И я тогда же, помнится, говорил ей: «Боже мой, ведь может же случиться, что все эти воспоминания, все это, что и теперь уже страшно, придется одному из нас повторять одинокому, переживши другого». Но эта мысль пронизывала душу и тотчас же исчезала. А теперь?
А теперь все испробовано, ничто не помогло, ничто не утешило. не живется. Не живется. Не живется.
Опять стою я над Невой, и снова, как в былые годы, смотрю и я, как бы живой, на эти дремлющие воды. Нет искр в небесной синеве, все стихло в бледном обаянье, лишь по задумчивой Неве струится лунное сияние. Во сне ли все это снится мне? Или гляжу я в самом деле, на что при этой же луне с тобой живые мы глядели? Из письма к Георгиевскому. Друг мой Александр Иванович, Боже мой, да что общего между стихами, прозой, литературой, целым внешним миром и тем страшным, невыразимо невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происходит, этою жизнью, которую вот уже пятый месяц я живу, и о которой я столько же мало имел понятия, как о нашем загробном существовании. И она-то, вспомните, вспомните же о ней, она, жизнь моя, с кем так хорошо было жить, так легко и так отрадно, она обрекла-то меня на эти невыразимые адские муки.
Сегодня, друг, 15 лет минуло с того блаженно рокового дня, как душу всю свою она вдохнула, как всю себя перелила в меня. И вот уж год без жалоб, без упреку, утратив все, приветствую судьбу, быть до конца так страшно одиноку, как буду одинок в своем гробу.
Человеку был дан крик для страдания, но есть страдания, которых и крик вполне не выражает. Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги. Друг мой милый, видишь ли меня? Все темней, темней над землею, улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою. Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали. Завтра память рокового дня. Ангел мой, где б души не витали, ангел мой, ты видишь ли меня?